Каждую пятницу в прямом эфире «Эхо Перми» психотерапевт Александр Вайнер в компании соведущей Лидии Петуховой обсуждают исключительно
то, что в вашей голове.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной бессменная соведущая Лидия Петухова. И как обычно, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, расскажите нам сегодня, что за затмение происходит у нас в наших чудных головушках, когда настает черная пятница, когда начинаются распродажи. А самое главное, научите, как не вестись на эти скидки и как сделать все возможное так, чтобы сохранить и психику, и бюджет.
Ну, смотрите, затмение на самом деле вполне себе банальное происходит. Почему? Потому что там все выверено, что называется, до мелочей. Во-первых, все эти черные пятницы, киберпонедельники и прочее-прочее. Вообще, почему мы заговорили? Давайте маленькое вступление. Почему мы об этом заговорили? Потому что, ну, во-первых, потому что это все недавно было, и как раз, когда все это было, я эту статью и написал. А во-вторых, понимаете, есть люди, которые более-менее уравновешены, они контролируют свое поведение, и я знаю всех этих двух человек. Но есть люди, в общем, достаточно лабильные, которые живут эмоциями, у которых далеко не самое высокое качество жизни. Такие люди, к сожалению или к счастью, я не знаю, они... Так, сейчас я настрою камеру, да. Потом напомню, что у нас идет эфир в YouTube «Доктор Вайнер», куда вы можете присылать свои вопросы. Так вот, значит, дело в том, что шопинг — это очень эффективный способ утилизации напряжения. И вот эти люди, про которых я уже сказал, они не могут удержаться от шопинга, в том числе и потому, что таким образом их голова избавляется от избыточного напряжения, потому что в момент покупки, то есть в момент траты денег, как ни парадоксально, хотя сама по себе трата денег воспринимается нашей психикой как боль, но в момент приобретения некой вещи голова чувствует расслабление. По поводу этого мы поговорим чуть позже, почему так происходит. Но почему, собственно говоря, эти распродажи там устроены вот тогда, когда они устроены, и почему на самом деле люди продолжают покупать, при том, что якобы официально, значит, экономика стагнирует, значит, все падает, денег ни у кого нет, и так далее, и так далее, и так далее, но при этом продажи продолжаются. Итак, во-первых, важна актуальность контекста, потому что, ну, понятное дело, вакханалия начинается тогда, когда приближаются все эти... значит, там праздники новогодние, рождественские и прочее, прочее. Во-вторых, это, конечно, врожденный конформист. В прошлый раз мы об этом говорили, но я на всякий случай напомню про все эти бесконечные эксперименты социальной психологии, где, в общем, человек вставлялся в группу людей. В некоторых экспериментах эта группа людей были подставные люди, в некоторых экспериментах эта группа людей была, ну, там, обманута, условно говоря. Но так или иначе, эта группа людей доверяла психологически на вот, значит, того, кто был непосредственно подопытным, давила не специально, а просто воспроизводя некие одинаковые паттерны поведения. И, в общем, тот, над кем ставился эксперимент, то есть подопытный, он так или иначе, там в 75% случаев обычно, плюс-минус, воспроизводил поведение группы, даже при том, что очень часто был с ней не согласен. Дело в том, что врожденный конформизм — это эволюционно детерминированная черта нашей психики. Она обусловлена тем, что принятие решения — очень энергозатратный процесс. И если есть возможность, не принимая решения, то есть не тратя эту энергию, получить некий рецепт выживания, ну, типа там на стаю набросился волк, значит, обезьянок, обезьянки побежали, и, значит, все, и там та обезьянка, которая даже, может быть, и волк-то не видела, и, в общем, не в курсе, чего надо делать, она тоже побежала, и таким образом выжила. Поэтому в этом смысле конформизм, конечно, имеет свои плюсы для нашего головного мозга, но в данном случае все обезьянки побежали покупать, и, соответственно, значит, обезьянка видит, обезьянка делает. Соответственно, мы тоже побежали покупать. Далее, конечно, важно вот это вот искусственно нагнетаемое ощущение дефицита, что, мол, все... Все, вот если вы не успеете купить ограниченное количество вещей до вот этой вот вожделенной черной пятницы, то небо упадет на землю, Дунай потечет вспять, а вам не достанется вот этого вот приза, который вы можете получить в этих тараканьих или там крысиных бегах, называйте как угодно. Ну, про лживые ценники даже как-то говорить неудобно, то есть понятно, ну, мне кажется, что все уже знают, что перед этими распродажами цены повышаются, и, соответственно, после того, как они уже повысились, всегда указывается скидка в процентах, потому что процент выглядит гораздо больше, чем, значит, абсолютная цифра, то есть не $20, а 70%, и это уже кажется, что, в общем, очень немаленькие деньги. Говоря о более таких тонких вещах, это, конечно, иерархическая гонка. То есть в нашей голове, ну, то есть у нас на самом деле голова состоит, в общем, из вполне себе таких порочных черт. То есть мы обязательно, ну, достаточно глупы. Мы, я говорю, все мы люди. Мы достаточно глупы, мы достаточно злобные, мы достаточно высокомерные, мы достаточно жадные. То есть вот какие-то основные моменты, которые, собственно говоря, из которых складывается человеческая личность. Зная их, кстати, можно управлять своим поведением и направлять его на какие-то хорошие вещи. Например, там, вводя какие-то наказания для того, чтобы, значит, приобретать какие-то выгодные для выживания привычки. Но это отдельная тема, я, собственно, об этом неоднократно рассказывал. Сейчас про высокомерие. Высокомерие из чего растет? Высокомерие растет из иерархической потребности. То есть нам обязательно нужно, значит, быть покойником на похоронах и женихом на свадьбе. Нам нужно, чтобы мы были, соответственно, самыми главными в этой жизни. И желательно, забираясь на вот эту вот иерархическую пирамидку, сделать так, чтобы нам по голове другие приматы не настучали. И в этом смысле, значит, мне нужно не просто в распродаже поучаствовать, мне нужно обязательно доказать всем окружающим, что мой способ потребления гораздо круче, чем их способ потребления, а они, соответственно, дураки. Я, видите, купил очень престижную вещь и сэкономил деньги, то есть я вдвойне молодец, а вы, значит, вдвойне дурачки, потому что вы, значит, и денег больше потратили, и купили какую-то ерунду. Кроме того, я себя могу утешать тем, вот эта вот близость к праздникам, она меня утешает тем, что я же в основном-то изначально не себе покупаю вещи. Я вещи покупаю родным и близким. Я просто хороший человек. Я независимый шопоголик, который не может контролировать свое поведение, малодушная истеричка. Я, между прочим, заботливый семенин, если вы не знали. К вопросу о том, что такое механизм защиты под названием рационализация, про который еще доктор Фрейд нам рассказал. Вот я, собственно говоря, его и проиллюстрировал. Вот. И еще один немаловажный момент. Была серия экспериментов, которая показала, что наша голова испытывает гораздо больше боли. А давайте отдельно про это проговорю. То есть в свое время человека, не одного человека, а некоторое количество людей, значит, засовывали в томограф и проводили фМРТ, то есть, значит, для того, чтобы посмотреть, как их мозг реагирует на траты денег. То есть им выводились на экран, там, условно говоря, какие-то вещи, которые, значит, там сколько-то стоят, их, значит, можно купить, там вот это все. И, соответственно, значит, когда это вот все выводили, выяснялось, что, значит, там нужно потратить какое-то количество денег, у человека активировался центр боли, потому что, в общем, у нас нет отдельного центра для психологической боли и для, значит, физической боли. У нас есть единый центр боли, то есть это на самом деле некая лампочка, которая начинает мигать, когда повышение, напряжение в голове, психическое напряжение повышается до неких ПДК, то есть предельно допустимых, значит, концентраций, и вот эта вот лампочка нам сигнализирует, что, мол, дружище, ты давай, значит, вот аккуратнее в своем поведении, там тебе угрожает некая опасность, нужно поведение скорректировать. Вот, то есть, значит, или там пойди к врачу, или там, значит, начать бежать от кого-то, или начать кого-нибудь бить. То есть, в общем, нужно срочно корректировать поведение, чтобы перестало быть больно, потому что это угроза. Вот, и в этом смысле трата для нас боль. Но выяснилось, что для нас, значит, гораздо большая трата это, ну, условно говоря, значит, деньги, которые мы потратили, чем расслабление, чем удовольствие от денег, которые мы сэкономили. То есть нам страшнее больше потратить, чем вот, значит, и это не так сладко для нас сэкономить, как избежать каких-то более значимых трат. Непонятно сказал, но тем не менее. Попытаюсь еще раз. Оргазм от того, что я сэкономил, очень маленький. А боль от кастрации в плане того, что я потратил 2 лишних рубля, очень большая. Поэтому плевать мне на экономию, хочу, чтобы не было кастрации в плане траты денег. И в рамках вот этой вот логики, что я делаю? Я откладываю все покупочки на черную пятницу. И дальше жду. А голова ненавидит в этой жизни 3 вещи больше всего. Первое из них — это менять привычки. Ну, ненавидит — это на самом деле некое образное, разумеется, понятие. Имеется в виду, что чем процесс более энергозатратен, тем мозг ему больше сопротивляется, потому что голова очень экономная. Второй момент — это жить в состоянии подвешенной ситуации, то есть жить некой, не то что неопределенности, да, но жить в неком ожидании. Вот эта голова тоже очень ненавидит. И когда я долгое время живу в ожидании, что вот я так хочу купить себе новый телефончик, а я его себе не покупаю, потому что я куплю себе его в Черную пятницу или в Киберпонедельник или еще когда-нибудь, и закажу себе откуда-нибудь из Штатов, значит, я его, и мне там какой-нибудь, значит, сайт, там, который занимается посылкой, ой, доставкой посылок, это все привезет, я уже совершенно как бы теряю контроль, и когда наконец-то я могу, значит, эти деньги, ну, в смысле, эту вещь приобрести, мне уже на самом деле не столько вещь нужна, сколько избавиться вот от этого вот напряжения, вот от этого ожидания. Но проблема заключается в том, что я накопил очень много напряжения, и когда я начну тратить, и вот это, собственно, главная драма всех этих пятниц и понедельников, я когда начну тратить, я уже куплю не только то, что я ждал, но еще и то, что не то, что я не ждал, а то, что вообще никто от меня не ждал, что я это куплю. То есть я начну снижать напряжение по страшной силе, начну действовать по формуле гуляй-рванина. И дальше, собственно говоря, ради чего это все затевалось, возникает вопрос, как сделать так, чтобы... значит, эти лишние деньги не потратить. И мой ответ, на самом деле, вам покажется, наверное, диким, абсолютно неадекватным, но, тем не менее, как есть. Не начинать в принципе. То есть сразу для себя решить, что вы в этих пятницах, понедельниках, средах, четвергах там и прочих днях недели распродажных вы не участвуете. Потому что существует такое понятие, как... значит, психическая инертность. И если уже голова вот... То есть если машина уже поехала, ее очень тяжело остановить. Иногда бывает практически невозможно. И поэтому, если вы не хотите там останавливать едущий автомобиль, просто не начинайте в нем движение. На самом деле... суммарно, с большой долей вероятности, вы потратите примерно одинаковое количество денег. Да, может быть, вы купите чуть дороже, чем на этой распродаже вещи, зато вы не купите миллион лишних вещей. Если вы за собой такие грехи помните, то лучше изначально покупать не начинать. Еще важный момент — это проблемы с выбором. То есть есть некоторое количество людей, которые испытывают проблемы с выбором, и они привыкли, значит, вот я 28 вещей покупаю, а потом я пойду их верну, потому что они мне, значит, ну вот эта вся вот штука. И в результате вы тем самым свой мозг надрессировываете не делать выбор. То есть он и так его не умел делать, а тем, что вы постоянно покупаете и возвращаете, вы еще сильнее его надрессировываете, в принципе, не напрягаться даже, чтобы этот навык получить. И это ведь будет касаться в конечном итоге не только покупок какого-то шматья, но и там вопросов более принципиальных в этой жизни. Поэтому лучше купить вещей чуть меньше, потратив на 2 рубля больше, но зато не подвергать голову вот этой гонке, которая в результате заставит вас приучить свои мозги ко всяким гадостям. Вот такая нехитрая мысль. Так, Лидия, значит, я напомню нашим слушателям, что, во-первых, у нас есть YouTube «Доктор Вайнер», куда они могут отправлять свои вопросы прямо сейчас, потому что у нас там идет эфир. Во-вторых, у нас есть Instagram «Доктор Вайнер». Туда они тоже могут отправлять свои вопросы, но не прямо сейчас, а заранее. Потому что прямо сейчас мы их не прочитаем, а вот заранее мы их подготовим. И это будет некий рояль в кустах, который на самом деле не совсем рояль, но совсем в кустах. Так, Лидия, какие у нас там вопросы набежали, расскажите, пожалуйста.
У меня есть один прекрасный маленький рояльчик, но прекрасный, чудесный вопрос просто. Ребенок очень любит покупки каждый день. Если нет, то прямо упадок у нее 10 лет. Означает ли это, что нет других радостей и жизнь поганая?
Ну, это означает, что голова ребенка считает, что это самый доступный способ снижения напряжения. Почему она так считает? Потому что голова опирается в этом смысле на эмпирический опыт, то есть на опыт вот просто жизненный, что называется, практический опыт, который связан с тем, что родители либо покупают, либо приходится поорать, и они тогда покупают. То есть они покупают либо по-хорошему, либо по-плохому. Но в любом случае, это я главный в доме. Страшно не то, что я главный в доме. Это-то еще полбеды. Страшно другое. Страшно, что если есть напряжение, которое надо утилизировать, то необходимо каким-то образом воздействовать на причину этого напряжения. Но дрессируя ребенка, а это именно дрессировка на то, что можно так вот все утилизировать, весь этот напряг, извините, пожалуйста, за мой французский, вы его демотивируете тем самым вообще каким-то образом пытаться адаптироваться в жизни. А адаптация для ребенка, она еще важнее, чем адаптация для взрослого, потому что взрослый-то он хотя бы умеет адаптироваться, просто он там не хочет, потому что там это процесс очень такой энергозатратный и тяжелый. А ребенок, он, в принципе, этого делать не умеет. Соответственно, вы его подобной опциональности в будущем лишаете, потому что он там не научится. То есть он мог бы каким-то образом попытаться выстроить отношения с окружающим миром. Зачем ему это делать, если есть такой чудесный способ к чертовой матери напряжение сбросить? При этом, получив бонус в виде того, чтобы быть главным в семье.
Да, потом ведь тебе купят, а если не купят, то...
войдут в мир боли.
Войдут в мир боли и будут чувствовать огромное просто стыд и вину, потому что, ну как же я своему дитятушке, маленькому хорошенькому, не купила что-то.
Нет,
Лидия,
вот
я
обсуждаю...
плохая мать.
Нет, вот вообще, как бы, вы слишком хорошо думаете о людях. Не этим они руководствуются. Они руководствуются следующим. Знаете, как в детской сказке кролик лису говорил, братцу лису, что куда угодно, только не в терновый куст. Вот родители в данном случае руководствуются ровно той же логикой, что вот все, что угодно, только, пожалуйста, не ори, не трепи мне нервы.
Александр, а что делать родителям в этой ситуации? Просто вообще перестать покупать, чтобы ребенок там совсем изорался?
Нет, ну, в моем понимании вообще подобные покупки, они должны каким-то... Не то, что даже подобные покупки по поводу ребенка, а в принципе мы давайте будем говорить о коммуникации двух людей любого возраста, безотносительно ребенок, не ребенок. Я все-таки не детский специалист, я все-таки взрослый специалист. И это касается, в принципе, всех возрастов. Смотрите, чем отличается адекватная коммуникация, адекватная коммуникативная стратегия от неадекватной? Адекватная коммуникативная стратегия, она привязана, вы не поверите, к поведению вашего визави, то есть к поведению того человека, с кем вы общаетесь. Вот ваша стратегия общения, когда она каким-то образом завязана на то, как себя ведет человек, по отношению к которому вы коммуникацию выстраиваете, она адекватная. Если вдруг вы, значит, вот как дятел воспроизводите одну и ту же стратегию поведенческую и в пир, и в мир, и в добрые люди, то тогда к вам возникают вопросы. Но в том смысле, что вы не будете добиваться от людей того, чего вам бы хотелось добиться, не потому что они плохие, а потому что вы просто как заведенный всегда делаете одно и то же. А это одно и то же может быть работает в одной ситуации, не работает в другой. То же самое с покупками. Если ребенок вел себя хорошо, ну, то есть у ребенка должны быть очень понятные ему обязанности, адекватные возрасту. Ну, возьмем какого-нибудь среднестатистического там 8-летнего ребенка, ну вот типа второй, там, первый, второй класс, да, ну, начальная школа. Какие у него есть? У него три обязанности в этой жизни. Первое — не хамить родителям. Второе — там, значит, более или менее прилично учиться. Третье — там, держать в чистоте там тот отрезок квартиры, который ему посвящен в соответствии с его возрастом. То есть, если он, например, трехлетний, то это убрать игрушки. Если он там восьмилетний, то может и пол у себя в комнате вымыть. Вот. Все. Больше от него, в принципе, ничего там не требуется особенного-то. И если, соответственно, ребенок свои обязанности выполняет, то есть поворачивается к родителям, значит, лицом, то, соответственно, родитель меняет поведенческую стратегию. Каким образом? Он чего-то хорошее для ребенка делает. То есть он покупает, ну, не даже, не обязательно покупает, он, в общем, удовлетворяет потребности каким-то образом. Он может там купить ребенку что-то, он может его свозить куда-то, сводить куда-то, что ему там рассказать, показать и так далее. В общем, организовать какое-то удовлетворение потребности, да? Снизить напряжение в его голове. Если ребенок поворачивается попой и, значит, превращается в маленького террориста, который говорит, значит, я по факту делать ничего не собираюсь, но требую. И вот это вот все, значит, стучание ботинком по трибуне, то в таком случае, конечно, значит, нужно срочно это все выжечь каленым железом. Ну вот мне как-то так кажется.
Бедный маленький вождь краснокожих. Надеюсь, он нас сейчас не слушает.
Еще раз скажите про Хрущева.
О, Александр. Добрый день. В этом году ничего не покупали в Черную пятницу. Как быть с ощущением упущенной выгоды? Кажется, что упустили что-то важное, а теперь магазины пустые стоят.
Слушайте, ну, во-первых, по поводу магазинов не знаю. Мне кажется, что сейчас все покупки переехали в интернет, и там, по крайней мере, те места, где я покупаю, они что-то вообще ни разу не пустые, и там скидки продолжаются. Вот, это тезис номер один. Тезис номер два. И у меня есть подозрение, что там даже без скидок дешевле, чем в магазинах. Вот, а во-вторых, понимаете, это как ломка. То есть ваша голова почему продуцирует эти негативные эмоции? Почему у нее напряжение-то случилось? Потому что у головы появился какой-то когнитивный диссонанс, то есть несоответствие между ее ожиданиями и той реальностью, в которую она попала. То есть, видимо, вы раньше в этих распродажах участвовали, и голова хотела сбросить напряжение при помощи, значит, вот покупки каких-то вещей себе. А вы по каким-то причинам устроили тут, значит, и бунт на баунти. То есть в какой-то веке... Баунти — это, если что, не шоколадка, а такой был корабль. Вот. То есть в какой-то веке взяли и не купили. Ну, может, там второй раз в жизни не купили. Голова пытается вас продавить. То есть голова пытается за счет, значит, негативных эмоций... Ведь, по сути дела, что такое эмоции? Эмоции — это часть... Ну, собственно, не то, что часть, а это основа внутренней системы мотивации. То есть эмоции — это те печеньки и тот кнут, при помощи которых эволюция заставляет нас выполнять программу, направленную на выживание, то бишь на удовлетворение потребностей. Потому что в конечном итоге потребности направлены на выживание. На выживание нас как особи и выживание нас как вида. И, соответственно, голова привычна, значит, бьет вас кнутом, когда вы сделали что-то, что она считает неправильным. Что у нее кнут? Кнут — это у нее отрицательные эмоции, печеньку нет, у нее положительные эмоции. Вот. А все это, естественно, обусловлено нейромедиаторами, то есть определенными химическими веществами, которые выделяются в мозгу для того, чтобы передавать электрические импульсы между нейронами. Определенные импульсы. Вот. Соответственно, мы должны в этой ситуации доказать голове, что зря она тратит силы. То есть голова тратит силы ровно до тех пор, пока она верит, что вы дрессирабельны, назовем это так. Ну, в том смысле, что вы...
Поддаетесь дрессуре.
В этом вопросе, да, прогнетесь. Когда она поймет, что это те ресурсы, которые она выбрасывает на ветер, а, повторюсь, голова очень рачительная дама, она перестанет. То есть вы там переломаетесь, как положено, ну, пройдет вот вся эта новогодняя там мишура и так далее, и так далее, и голова будет полегче. В следующий раз будет еще легче. Там пройдет какое-то, как там Бендер говорил, пройдут годы, Шура, они пройдут, или как он, Киса, я не помню, в 12 стульях или в Золотом теленке. Так вот, по-моему, Киса, по-моему, в 12 стульях, ну, неважно. Пройдет несколько раз вот такой вот ломки, и голова, в общем, на это наплюет, она перестанет вас дергать, потому что поймет, что это, в общем, достаточно бесполезная трата усилий.
Да, пройдут годы, Киса, они пройдут.
Да.
Все верно. Александр, скажите, а что все-таки в этом плохого? Ну, вот смотрите, у вас, ну, или у кого-то неважнецкая такая жизнь. Ну, вот пунктиром живем. Здесь хорошо, здесь не очень хорошо. И немножечко устроили себе просто мотовство. Голова отдохнула, голова довольная. Ну, потратили сколько-то деньжат. Но ведь как бы не убудет. Что в этом такого критически плохого?
Ну, во-первых, Лидия убудет. Во-вторых, среди основополагающих черт личности я перечислил жадность. Поэтому она... Как бы, муки жадности — это очень сильные удары кнутом, значит, от отрицательных эмоций, в виде отрицательных эмоций. А во-вторых, на самом деле, действительно, не в деньгах дело. Дело в контроле поведения. Потому что если я не учусь контролировать поведение в малом, то когда придет война и грянет гром, я не смогу проконтролировать поведение в большом. А от этого может зависеть мое благополучие. То есть, условно говоря, вот, казалось бы, абсолютно не связанные вещи, но в какой-то момент, мне нужно будет, я не знаю, там, решиться, там, расстаться с женщиной или уволиться с работы. И как ни парадоксально, все будет завинчено, закручено на то, насколько у меня развит навык совершать поведенческие акты, умея абстрагироваться от эмоций. Если я не заставляю себя это регулярно, систематически делать в малом, то когда уже, вот там мне прежде задают вопрос, вот типа экзамены, ужас-ужас, как, значит, перестать волноваться перед экзаменами? Уже никак. Потому что голова научается подолгу научаться не волноваться перед экзаменами нужно заранее начинать, там, в начале учебного года, а лучше там в первом классе. И поэтому тут то же самое. То есть научение и совершать поступки вопреки, поведенческие акты вопреки негативным эмоциям формируются, опираясь на систематические, в мелком, поступки, которые абсолютно от эмоций абстрагированы. На этом, дорогие друзья, мы прервемся на 5 минут на рекламу и новости.
Ну, как раз вопрос про корни.
Лидия. Угу. Дорогие друзья, мы вернулись. В эфире, как обычно, я, психотерапевт Александр Вайнер, как обычно, моя бессменная соведущая Лидия Петухова. И мы, как обычно, обсуждаем, как работает голова. Вторая часть нашего эфира. Начали мы разговаривать про то, как, собственно говоря, проконтролировать свою голову во время всяких распродаж и почему для психики это важно. Сейчас за кадром немножко поговорили про то, что шопоголизм — это не зависимость, а мания такая же, как пиромания, и что через покупки голова утилизирует напряжение, а, следовательно, достаточно поганый уровень жизни у человека. Достаточно поганое качество жизни человека должно быть для того, чтобы мания, то есть некий маниакальный поведенческий акт, стал единственным, ну там, не единственным, но самым эффективным с точки зрения психики выходом для сброса, для утилизации напряжения, как, например, там, акт поджога для пиромана. Так, значит, давайте, Лидия, мы вернемся к нашим вопросам, которые вы можете задавать в YouTube доктор Вайнер, а также вы можете их заранее присылать в Instagram доктор Вайнер.
Александр, вы сказали, что у этой анимании есть какие-то глубокие причины. И знаете, если верить каким-нибудь вот таким немножечко желтоватым изданиям, они говорят, что на самом деле причина в низкой самооценке. То есть ты, например, в детстве, конечно, ты себя недолюбил, Александр, ваша любимая, а ты себя мало любишь, ты себе мало покупаешь и думаешь, ты ходишь на эту там ненавистную работу, живешь в этой ненавистной стране, и вроде как ты себе
Лидия,
какие-то...
вы прямо по лезвию ножа сейчас прошли.
Да, я беглец.
По краешку моей судьбы, назовем это так.
Да, я немного, ну, как бы, мне настолько плохо внутри себя, что я начинаю все скупать, и этим я компенсирую то, что я такой ничтожный. Это имеет отношение к действительности?
Ну, слушайте, Лидия, патология влечений, а любая мания относится к патологии влечения, формируется все равно, как правило, на пересечении двух прямых. То есть должны быть, во-первых, достаточно дисгармоничные черты личности от рождения, которые человек получил в подарок от родителей, то есть это генетическая основа. И второй момент — это непосредственно какие-то психогенные ситуации, которые достаточно давно в его жизни появились, но в случае невроза есть вот конкретная психогенная ситуация, ну там, я не знаю, там, муж изменяет, и у меня по этому поводу панические атаки. Ну, понятное дело, я привожу такую немножко опереточную ситуацию, огрубленную, но зато наглядную. В случае патологии влечений речь немножко о другом, о том, что человек, в принципе, научается патологически реагировать на любое напряжение. То есть, неважно, там, муж изменяет, или там, я не знаю, там, условно говоря, там в автобусе обокрали, или там, я не знаю,
рубль
там,
растет.
Машина сломалась, рубль-то растет. Лидия в Штатах живет, у нее рубль растет, она расстраивается, потому что доллар падает. Ну, Лидия меня испепелила сейчас взглядом просто. Просто как Десептикон и Бамблби. Вот такая вот у меня киноаллюзия случилась. Так вот, соответственно, это такой привычный патологический способ реагирования на разные ситуации. Поэтому тут надо думать не о том, чтобы найти вот эту психогенную ситуацию, ее из жизни устранить, а о том, чтобы, в принципе, научить человека в силу его дисгармоничных черт личности, с учетом, точнее, его дисгармоничных черт личности, по-другому реагировать на психическое напряжение, по-другому с ними взаимодействовать. И понятно, что мы, скорее всего, речь здесь ведем не о полном излечении. Казалось бы, вот такая ерунда, шопоголизм, да, на самом деле, вот сколько, значит, с ней всякого геморроя, извините за выражение, а о том, чтобы вывести вот все это в некую ремиссию. При том, что мы понимаем, что в какой-то момент, значит, это все может...
Вернется на круги своя?
Ну, не то, что вернется, но обострится. Знаете, как хронический бронхит. То есть нет-нет, да и да. Вот вроде все было хорошо, потом слетал, значит, на самолете поездил где-нибудь там в такси с открытым окном в Москве и заболел бронхитом. Рассказал я свою вечную проблему поездок в другие города.
Александр, не болейте, пожалуйста.
Я постараюсь.
А у меня такая история. Купила телефон, который в разы превосходит имеющихся по техническим характеристикам, с очень хорошей скидкой. Неделю телефон пролежал в коробке, еще неделю просто на столе. Через месяц стала носить его с собой, но не пользоваться. Пользуюсь до сих пор старым. Это что, нежелание идти в новое, привычка старого?
Нет, ну, вот давайте так. Для того, чтобы понять, что происходит в голове у человека, мы должны помнить самый главный тезис, который Фрейд выдвинул в рамках своего экономического... У него был структурный подход психики и экономический подход. Структурный подход — это про то, что психика состоит... Это вот вопросы, за которые я ставил двойки студентам, потому что, ну, в моем понимании, психологи должны были бы это знать. Ну, как бы обязаны, точнее, были бы это знать. Так вот, в рамках структурного подхода, соответственно, значит, Фрейд выделял сознательное и бессознательное суперэго, то есть бессознательную совесть. А в рамках экономического подхода он выделял два принципа: принцип реальности и принцип удовольствия, и говорил о том, что сейчас подробно об этом на этом останавливаться не буду, но говорил, в общем, о том, что вся наша психическая жизнь подчинена целесообразности, то есть лечению, к снижению напряжения. И вот, соответственно, мы, значит, наблюдаем... Если мы не понимаем, что происходит в голове у человека, мы смотрим на его поведение, накладываем это на вот этот вот трафарет в плане про снижение напряжения, и дальше, соответственно, мы все понимаем про человека. То есть, что мы понимаем в данном случае? Мы понимаем, что поскольку человек потратил деньги на покупку телефона, но при этом он не стал им пользоваться, и, ну, там, точнее, стал, но там через 28 лет... Психическое напряжение у него снизилось не от пользования телефоном, а от самого акта покупки. Соответственно, человеку нужен был телефон, но человеку нужен был не телефон, а человеку нужно было вот купить его. Сам акт покупки, что вот я им владею, он был важен. Дальше, собственно говоря, мы можем выдвигать уже только гипотезы, потому что, значит, вот я так понимаю, что девушка, да, это спрашивает. Да. Мы не знаем контекста ее жизни, да, то есть, может быть, это про какую-то фрустрированную иерархическую потребность, что вот я, например, там себя почувствовала, ну, как-то не очень хорошо в плане того, что я не самая главная, значит, самка в стае. И, соответственно, вот, значит, купила что-то очень качественное, потратив наименьшие деньги, а вы все дурочки, как я и говорил. Или даже абстрагируясь от того, что я там потратила, просто я купила некую статусную вещь, а вы вот ее себе купить не можете. И именно в момент покупки я, соответственно, вот, значит, испытал этот микрооргазм. А сама эта вещь мне никуда не уперлась. То есть у меня боль-то про иерархию, у меня нет боли про, значит, отсутствие мобильной связи. Но это версия. То есть я не знаю контекста происходящего в жизни человека, может, там вообще все про другое. Может, там просто, значит, ненависть к мужу и хотелось потратить его последние деньги. Я без понятия. Ну, серьезно. Возможны варианты, что называется.
Тут есть комментарий. А, это значит, что новый не нужен, а покупка импульсивная.
Слушайте, ну, возможно. Ну, то есть, да, наверное, вы правы. Ну, я делаю вид, что я не знаю человека, который это написал. Да, наверное, ты прав. Но никак не отменяет того, что эта импульсивность, она была детерминирована, то есть предопределена вот этими вот внутренними психическими процессами, о которых я упоминал.
Хорошо, Александр, вот те люди, которые сейчас нас слушают и прочитали вашу статью в чудесном инстаграме «Доктор Вайнер», они будут научены, что так делать не надо, что нужно весь год как бы блюсти вот это вот непокупание. И,
наоборот, себя... весь год не блюсти. Блюсти вот в этих распродажах, когда ты можешь совершить...
Блюсти всегда, особенно в распродаже, и тренировать свою голову. А скажите, что делать уже постфактум? Вот я сейчас напокупала каких-нибудь, я не знаю, там... продуктов, каких-нибудь коробочек. И сейчас я смотрю на них просто как мышь на крупу. Они меня такие нехорошие ограбили, я их ненавижу. И денег у меня нет, и еще и мне как бы, ну, стыдно, что много денег потратила.
Слушайте,
вот что делать в такой ситуации?
Ну, был такой писатель Василий Розанов, вот он говорил, что, отвечая на вопрос, что делать, что делать. Он говорит, что делать, что делать. А когда, значит, приходит лето, там, варить варенье, значит, когда приходит зима, его есть. Вот я могу ответить примерно то же самое. То есть главное, оставьте, пожалуйста, эту боль в виде этих вещей. То есть не дарите их, не выбрасывайте их, не пытайтесь их вернуть. Потому что это то напряжение, которое в последующем замотивирует вас не делать... столь, ну, не то, что обязательно, но, по крайней мере, появляются шансы, что замотивирует, не делать столь необдуманных трат. Если вы это напряжение утилизируете, ну, там, повторюсь, раздарите, вернете и так далее, то с вероятностью 99% вы, ну, в общем, и повторится все как старый, ледяная рябь канала, аптека, улица и, соответственно, фонарь. Вот примерно так.
Прекрасно. Александр, а скажите, пожалуйста, еще есть такая стратегия, как бы обмануть свою голову, расскажите, работает она или нет. Например, ты очень хочешь всего купить, ты добавляешь это в корзину, ты смотришь, сколько это стоит, там у тебя считается итоговая скидочка, и ты потом этого не покупаешь. Это поможет?
Ну, понимаете, какая штука? Мне всегда казалось, что есть только один эффективный способ не изменять. Ну, точнее, два. Ну, первый, понятное дело, химическая кастрация, ну, или не химическая. Вот, Кристина меня так посмотрела. А второй, более близкий к психологии и психиатрии, это... не ставить себя в ситуации, в которых подобное возможно в принципе, да, то есть, ну, условно говоря, там, не ходить, например...
По улице и не смотреть на женщин? Можно глаза себе выколоть, кстати.
Не ходить, например, на свидание с этими женщинами. Если ты не ходишь на свидание, то вероятность переспать с ними, ну, как бы она сразу в разы уменьшается.
Ну, не факт, Александр. Разные бывают ситуации.
Ну, безусловно, но она, согласитесь, Лидия, минимизируется, потому что это называется вот поставить некую ограду. Не нужно ставить подножки слепому. Ну, в том смысле, что не нужно вводить голову в искушение, потому что с очень большой долей вероятности, вот как раз вспоминая про инертность нашей психики, инерцию, точнее, ее. Вот. Ну, инертность, кстати, тоже. Вот. С очень большой долей вероятности вы искушение не пройдете. Ну, как бы испытание, в смысле, не пройдете. И, в общем, все будет плохо. Поэтому вот эти вот рассказы, то есть, когда вы себе начинаете рассказывать, что
я только в корзинку положу.
Ну, типа, я не глубоко, да.
Александр.
В результате, скорее всего, вы просто совершите покупку.
Девушка, которая купила этот телефон, уточняет, да, наверное, вы правы, телефон был не нужен, просто давно себе ничего не покупала, и тут просто случайно зашла в салон сотовой связи, и грамотные менеджеры надавили, а еще наушники в подарок дали.
Ну, понимаете, какая штука?
Какие злодеи.
Вот это из серии, что значит, меня загипнотизировали. Понимаете, какая штука? Я не могу вложить, не то, что я, никто не может вложить в вашу голову, я могу достать то, что там есть, но я не могу вложить то, чего там нету. Поэтому эти, значит, самые менеджеры, они не получили бы этого результата, то есть вашего поведенческого акта, если бы не было вот каких-то ахиллесовых пят. То есть начнем с того, что Фрейд писал, что все наши поведенческие моменты, они детерминированы, то есть предопределены. И если вы заходите в салон, где продают мобильные телефоны, то это уже ваша голова что-то таки решила. И дальше, значит, менеджеру остается, ну, не менеджер, кто там, консультанту, да, остается только доделать то, что голова уже и так решила сделать. Возможно, голова решила не в этот раз, и вы там зайдете и выйдете, но какое-то решение голова уже приняла, и обратный отчет пошел. А вот почему она это приняла, это решение приняла, я об этом вот буквально минут там 10 назад рассказал.
Прекрасно, Александр, мы ответили на все вопросы.
Лидия, мы просто стахановцы с вами.
Как всегда.
Ну, разумеется. Так, значит, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что, во-первых, у нас грядут эфиры. На следующей неделе первый эфир будет в среду в 13:10 по Москве и, соответственно, в 15:10 по Перми, и он будет только в YouTube. А второй эфир будет в пятницу. Он будет в 12:10 по Москве и, соответственно, в 14:10 по Перми. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, темы наших следующих эфиров.
В среду мы будем говорить о том, как узнать тайные желания человека, чего он там думает, как он себя может выдать.
Чего он, гад, хочет. И даже, да, может быть, сам не знает, что он на самом деле хочет, а мы это все поймем про него.
О, да. А в пятницу мы будем говорить об эпидемии депрессии, потому что у Александра в понедельник в инстаграме доктор Вайнер выйдет статья. В общем, все ее читаем, да, и будем обсуждать.
О том, что такое депрессия, и в общем, ну так, на секундочку, спойлер маленький, 280 миллионов людей в мире на сегодняшний день, по данным ВОЗ, ей страдают. Так, дорогие друзья, на этом мы закончим. Всего вам доброго, хороших выходных и психического здоровья.